Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. У нас в студии протоиерей Алексей Яковлев, настоятель Никольского храма на Синих Камнях в городе Екатеринбурге. Отец Алексей, добрый день.
Добрый день, Ксения. Добрый день, друзья.
Ну что ж, тему нашего сегодняшнего разговора мне приблизительно хотелось бы обозначить так. Книги, которые стоит прочитать в отпуске. Сейчас очень модно составлять всякие списки, там 10 книг, с которыми вы не заснете всю ночь, 8 книг, которые расширят ваше сознание, там 5 книг, которые перевернут вашу жизнь, ну и так далее. Можно продолжать долго. Также и про кино составляют такие списки. Но вот мне хотелось бы, чтобы мы попробовали тоже с вами составить такой небольшой рекомендательный список для наших слушателей. Понятно, что это условность. Ведь все эти книги можно читать не обязательно в отпуске, их можно читать когда угодно, в выходной день, в метро, в пробке, там, в автобусе, на даче и где угодно в других местах. Наверное, мы будем говорить о том, какая книга требует какого-то серьезного, углубленного такого подхода, а какую можно читать на ходу, и это будет, ну, таким душеполезным развлечением, скажем так. Но вот прежде чем мы будем такой рекомендательный список с вами совместный составлять, давайте вот поговорим вообще о чтении. Вот я хочу вас спросить, вы относите себя к книгоголикам?
Нет.
То есть вы забоем не читаете?
Нужно же это, как это сказать, нужно же всячески бороться со всякими пристрастиями, правда? И поэтому даже когда вот алкоголика спрашивают, он обыкновенно отвечает: нет, я могу завязать, правда? Вы меня спросите, я отношусь я к книгоголикам или нет? Ни в коем случае.
Но это потому же, почему алкоголики говорят?
Конечно.
Нет. Понятно. В детстве тоже запойно читали?
В детстве как раз все люди читают всем собою, ну, если кто читает.
Ну, да.
А вот в взрослом состоянии, наверное, как-то это уже не так. В детстве даже был случай, когда я читал какую-то совершенно прекрасную книгу, типа книги будущего командира. И меня потеряли, потому что я так ловко замаскировался.
То есть эта книга вас научила ловко маскироваться?
Нет, нет, там тем более, что про это особо нету, прям уж про маскироваться. Нет, я просто так на дне замер, а вот что потеряли. Ни на что не отзывался, значит, ни что.
Ни на какие внешние раздражители.
Никогда меня звали, я не слышал и тому подобное. Уж очень интересная книга.
А чем же она такая была интересна?
Вы не знаете книги будущих командиров?
Нет,
в Александра Митяева?
Нет, даже в руках не держала.
Позор.
Ну, наверное, для девочки не позор
Ну, для девочки, если только. Хотя, тоже сомнительно. Но только это вас извиняет. Эту книгу должны прочитать все. Мальчики, по крайней мере. А вот есть книга будущих командиров и книга будущего адмирала, тоже Митяева. Это книга, которая рассказывает о военном искусстве. Книга, которая рассказывает на примерах из всей истории о воинской доблести, причем сделано и написано она очень хорошо, у ней несколько изданий, вот некоторые получше, некоторые похуже, но даже если похуже, найти все равно хорошо и здорово.
А вообще, о чем в детстве любили читать? О путешествиях, о приключениях, любили ли сказки? Например, есть люди, которые в детстве сказок не признавали совершенно, только вот
правда?
Как в жизни.
Ну, да. Наверное, все
это... Нон-фикшн, как сейчас говорят, литература нон-фикшн, то есть невыдуманная.
Невыдуманная?
Документальное повествование, воспоминания, мемуары, научно-популярная литература.
Нет, как всякий нормальный человек, я, ну, ребенок, в смысле, сказки-то я любил. Ну, вот. Есть же книги, которые человек читает, да, и не может потом от них оторваться и перечитывать, это касается и детей, и взрослых. Список, это, конечно, у всех разный, вот, он может быть несколько неожиданно, может быть, вполне предсказуемо. И то, что там в детстве у меня, там, по-моему, любимая книжка была «Сказка о золотом ключике», так она называется, про Буратино,
да,
которая.
Да.
Я думаю, что это в этом ничего такого особенного нету. А другое дело, что у меня была еще в детстве любимая книжка про Давида Яновского. Знаете такого?
Нет.
Видите, как? Вот так вот.
Ну вот видите, вы меня хоть будете просвещать в течение нашей передачи.
Я, конечно, смеюсь, потому что приятно вспомнить книги, которые ты в детстве... Давид Яновский — это такой сумасбродный польский гроссмейстер начала 20 века. Чистый поляк, вот есть такой польский тип шляхтича, немножко скорбного умом, но при этом довольно талантливого. А вот тут он такой же в шахматах был. Он играл с Эммануилом Ласкером, и вот его книжка, ну, кстати, не его книжка, книга о нем биографическая есть такой, была такая, вернее, серия биографий великих гроссмейстеров, вот, где рассказывалось о их жизненном пути, о их пути игровом, о их идеях и, конечно, их партии. Ну и вот.
Ну, то есть вы в шахматы?
Да, конечно, конечно, да. То есть это значительная составляющая того, что вот я читал в детстве.
А есть книги, которые вот вы любили в детстве и сейчас тоже любят ваши дети?
Это хороший вопрос, надо сообразить. Наверное, пожалуй, тут пересечения такого большого нету.
Ну, вообще, вот. Вы им стараетесь книги, которые вы в детстве любили, как-то им подсовывать?
Да, ну, я давно заметил, что вот этот вот восторг и зуд детский, ну, или вообще, в принципе, другим людям не подсунешь, даже самым родным. То есть ты прям настолько восхищаешься, что я подозреваю, что обыкновенно вот это твое восхищение, скрыть-то его нельзя же, а оно, видимо, мешает, может быть, то ли ты слишком так вот прямо вдохновенно подсовываешь и смотришь на человека, а он также восхищается или нет? И если он восхищается не в такой степени, как ты ожидаешь, то, в общем, ты прямо так разочаровываешься в человеке. Вот здесь с детьми та же самая ситуация. Ну, тем более, что все-таки еще раз говорю, что круг чтения моего детства и детства нынешних, ну, нынешних детей, он, наверное, все-таки отличается, как ни крути. Ну, то есть он вроде бы и похожий, но у них много других, к сожалению, конечно, в большинстве раздражителей. Обыкновенно, к сожалению, да. Ну, потому что, да, им там, не знаю, они открывают журнал «Урал», ну, старшие уже, конечно, да, и там детский отдел какой-то есть, там рассказы там или повести они прочитали, по-моему, Пастернак или Жвалевский, как-то такой, вот, им жутко понравилось. Я начал читать, ну, как бы, наверное, мне тоже сейчас хочется чего-нибудь более проворного, хотя «Эмиль из Люнеберге» я с большим удовольствием перечитываю. Астрид Линдгрен, «Эмиль из Люнеберге». И на меня там, ну, как, наверное, на многие все-таки то, что в детстве ты читал, оно забывается, за небольшими исключениями, а больше помнится то, что ты читал уже в несколько более внятном возрасте.
Ну, чаще всего мы помним не столько саму книгу, да, ее текст, там, ее героев и так далее, а зачастую помним наши ощущения.
Да, вот. Конечно.
Радость от прочтения,
и страх, именно поэтому перечитывать книги детства – это такое занятие очень опасное, неблагодарное.
Ну, это такое удовольствие потом детям.
Не знаю, я
читать,
боюсь.
То, что вот любишь.
Дело в том, что ты начинаешь перечитывать, и ты понимаешь, что ты же другое же читал все-таки, вот не то, что ты сейчас читаешь.
А это значит, что вы очень изменились. Детское у вас куда-то делось.
Ну, это понятно, но ушло. Да, оно ушло. Ну, другим, может, стало и так далее. Не знаю. Вот и поэтому больше-то, я, по крайней мере, не знаю, за всех отвечу невозможно, но больше я помню то, что я читал уже в более взрослом возрасте.
А вот сейчас есть такая рубрика, по-моему, в областной газете, вот поскольку год литературы, то все средства массовой информации, ну, стараются как-то, ну, как это, журналисты говорят, отписаться по теме. И вот у них есть такая интересная рубрика, называется «Книга судьба». Вот я честно скажу, если бы меня спросили, вот попросили рассказать вот о книге, которая, ну, вот как-то повернула твою жизнь, может быть, изменила тебя и так далее, я бы очень затруднилась с ответом. А вот если бы вас попросили
легко,
рассказать.
Легко. Так. Проблемы тут совершенно никакой нету. В смысле, она, конечно, есть, а обо всем нельзя рассказывать областной газете, в том числе, и тем более о книге судьбе, потому что это нужно хранить и никому вообще не говорить лишний раз. Это я, по крайней мере, это понял, но спустя какое-то время. Нужно некоторые вещи не рассказывать. Никому или тем более. Ну, не к тому, что областная газета плохая, конечно же.
Но православному радио можно?
И православному радио тоже нельзя все рассказывать. Не потому, что они какие-то плохие, наоборот. Нужно какие-то вещи человеку хранить, и то есть пусть они остаются никому. Да, конечно, молчи, скрывайся и тому подобное. Вот. Но о некоторых можно рассказать, потому что по глупости уже рассказал. И чего же теперь скрывать? Вот. В этом смысле, конечно, я тут думаю, что вопросов никаких нету, потому что вот вы спросили про книгоголика, я пошел в отказ. Я вспомнил, как на парах в университете я читал «Хоббита». Ну, понятно, что были какие-то внешние причины, так сказать, читать эту книгу. А вот и там еще перевод-то такой был, за который руки оторвать надо. почему-то это было в сокращении еще зачем-то. Мало того, что это был перевод, но он еще какой-то сокращенный.
Но даже в таком виде.
Но даже и в таком усеченном виде это была совершенно потрясающая штука. В том, что, в общем, «Хоббит», наверное, мне, как мне кажется, больше для более мелких, чем я в то время был. Ну да, я обыкновенно на уроках, на парах ничего не читал, то есть я так не умею. А вот это был один из немногих моментов, когда я сильнейшим образом задумался, а как бы абстрагироваться от того, что говорит лектор. Ну, я абстрагировался, потому что не стал ходить на пары, да и все, и читал, пока не дочитал.
Какие же-то вы пары так прогуливали?
Все, какие были.
То есть пока «Хоббита» не прочитал?
Пока не прочитал, да. Я не пошел на следующий день там или какой-то день уже в университет, просто я остался, чтобы никто не читал.
А детям «Хоббита» вслух читали или
да,
они
конечно.
Сами?
Да, конечно. Мы «Властелина колец» прочитали.
Я тоже детям читала, даже чуть не два раза. Потом уже сами читали.
Ну да, потому что это, в общем, довольно приключенческая книга. Страшная, но интересная. Очень хорошая книга.
А вот какую книгу за последние годы вы можете вспомнить, которую бы вы читали, ну, допустим, перед сном начали читать, и так и не спали, так и читали до утра? Было такое когда-нибудь?
Вот все-таки хотите доказать мне, что я книгоголик, да? У вас получится. Нет, таких книг было много, много было, но, Ксения, вы должны понять, что не всегда те книги, которые ты читаешь и не можешь ее отложить даже ради того, чтобы поспать, да, не всегда они... так уж прекрасны.
Что иногда даже стесняешься сказать, что это за книги. Допустим, детектив какой-нибудь, да, не всякий будет афишировать, что он ночью не спал из-за детектива.
Ну да. Вот, и поэтому я, конечно, мог сказать так, подумай, да что придумать такое. Я не мог уснуть, в отличие от вас, и читал, вот вы там все детективы читаете, а я читал «Политику Аристотеля». Да. Кошварнье.
Я бы нет. Скорее сказала, что это, наверное, как снотворное должно действовать.
Да нет, не обязательно, смотря как человек относится. Да, такие книжки, конечно, были. Другое дело, что сейчас их не вспомнить. Вроде бы, да, интересно, читаешь книгу, прямо вот аж рвется, не хочется отложить ее, короче говоря. А вот я даже больше скажу. Некоторые книги читаешь и специально закрываешь рукой то, что ниже твоего облако зрения,
чтобы
и то, что справа.
Глаза не забегали.
Да, чтобы все-таки не знать, чем все закончилось это дело. И таким образом я читал Вудхауза одно время, да.
А рассказы?
А все, что у него есть, я почти всего прочитал, судя по всему. Вот, и рассказы про гольф особенно, вот, и про, конечно же, про Джилса с Уистером, вот, и про Псмита, и про Укриджа, про всех. Ну, короче, все, что вот было под рукой. Да.
Расскажите нашим слушателям про Вудхауза и чем он вам нравится.
Ну, это не меня надо, наверное, спрашивать про Вудхауза. Очень хорошо, по-моему, Веренцев или Трауберг.
Трауберг. Она же его переводила.
Да, она вам, ну, не только она, но... Не знаю, это очень добрый юмор. А вот и он какой-то, ну, да, можно здесь процитировать, он... То, что там вот описывается, да, это он какой-то райский, как будто вот, да, вот того самого грехопадения не было, а вот такие перелетные птички, как Берти Вустер, они присутствуют, наличествуют, да. При этом, как ни странно, страсти человеческие, вот, люди, проблемы, даже политические, мы в его книгах видим, вот. И он, в нем нет печали. В нем нет, как сказать, слезливости и так далее. То есть он, как ни странно, не знаю, это похвала или нет, у него нет задаваний вечными вопросами русских писателей, даже самых интересных, даже самых... И при этом, однако, нельзя сказать, что, казалось бы, он не задается вечными вопросами, так? А он не бичует пороки общества и тому подобное. Но нельзя сказать при этом, однако, что он...
Легковесный?
Легковесный, да. Вот это странная штука. Вот удивительно.
А с русскими писателями с кем-то можно сравнить?
Вудхауза?
Да. На кого-то он похож? Или вот английский юмор — это все-таки совершенно отдельная область литературы?
Мне сложно его с кем-то сравнивать. Я не знаю даже, с кем его можно сравнить в этом смысле. Потому что у всякого русского писателя есть хоть какая-то, ну, горчинка. И, надо сказать, такая доходящее до, если пользоваться языком Священного Писания, до разделения ума, сердца и мозгов.
Ну, может быть, какие-то отдельные рассказы, допустим, Тефи. Вот у нее что-то такое немножко есть.
Может быть, но в общем, если брать, еще раз говорю, весь комплекс, то я бы не стал его бы ни с кем сравнивать. Хотя при этом, вот еще что удивительно, при этом и в жизни его вроде как не должна была ему способствовать в этом, именно в этой прекрасной легковесности.
А я, честно говоря, вот про него самого никогда не читала.
Ну, у него очень интересная судьба. Ну, вот он так получилось, что во время войны он даже был вынужден выступать на фашистском радио, за что потом его сильнейшим образом третировали.
То есть он был не в Англии?
Нет. Ну, попал просто туда, да. Ну, юмористические заметки насчет того, как он был в концлагере, который он как раз и читал. Ну, это, видимо, по ведомству Геббельса проходило, я так подозреваю. Ну, то есть вот он, как получается, сотрудничал. А вот к вопросу, так сказать, о странности судеб. Его, может быть, я сейчас подумал, сейчас, с кем его можно было бы сравнить. Вот, наверное, можно с Фазилем Искандером сравнить, с Андроем Чегема. Видите, он весьма обстоятелен, я имею в виду Вудхаус, так? В описаниях быта английского, скажем так, джентльмена. Вот, и это, в этой обстоятельности, конечно, если так вот сравнивать, да, в этой обстоятельности они похожи. Не знаю, короче говоря, с кем его сравнить. Пусть он останется несравненным.
А кому бы вы посоветовали читать Вудхауса и, может быть, ну, в каком состоянии, что называется, души? Что это все-таки ведь для отдыха или человек, допустим, ну, сильно удрученный какими-то депрессивными мыслями, унынием, ему стоит вот такие вещи почитать?
Это от человека зависит, потому что одному удрученному унынием надо такие вещи читать, другому нужно не читать, а срочно идти полоть, копать и тому подобное. Но в качестве вдохновения, конечно, Вудхаус один из самых прекрасных. Это вне всяких сомнений. В нем есть, еще раз говорю, еще какая-то вот в любом юморе, вот еще один важный момент есть, чем он мне нравится, да и многим, наверное, людям. А в его юморе нету такой, знаете, злобности.
Язвительности, сарказма там нет.
Оно вроде как бы там и есть, но его и нет.
Ну, он добрый какой-то.
А вот. И вот чего, опять же, трудно очень найти. Очень трудно найти что-то похожее. Нас всегда, мы скатываемся, вот даже в самых лучших образцах, все равно вот это вот желание залезть под кожу, уязвить, добить, оно очень часто видно. У Вудхауза, при том, что у него смешно все равно. Его можно, я знаю, с кем его можно сравнить. Что-то я забыл. Но не из наших писателей, конечно, с Агатой Кристи.
Ну, так это все английское.
Ну, да, да. Ну,
у нее есть вот это вот,
да,
свойство.
Да, благословенные в этом смысле англичане, что у них такая литература есть. Не совсем они прогнили. Ура!
Ну вот первую книгу, можно сказать, мы в список внесли уже.
Какую?
Наш рекомендатель, ну, Вудхауза.
Видите, опять
или
же,
он помимо всяких списков?
Тут, когда мы говорим о книгах, да, то обыкновенно даже приходится вести речь скорее не о книгах, а об авторах. Так надо сказать. То есть это общая мысль, вот когда говорят, там, сколько книжек там взять с собой на там, необитаемый остров и все такое прочее. Мы говорим все-таки об авторах, потому что вот если каком-то автор... Не всегда, конечно, авторы надежны, то есть он сейчас написал хорошо, да, потом открываешь его следующую книгу, и оказывается, что она отвратительная. Ну, вот так вот вышло. Вот, хотя бывают такие авторы, которые никогда не подводят. Ну, или, по крайней мере, подводят, но не так, чтобы уж сильно. Вот, и поэтому мы в основном, конечно, говорим все-таки об авторах. Вот, и те авторы, которые не подводят, их довольно много, и в том числе и в Англии, и во Франции, и, не знаю, в Италии, и в Америке, и так далее. Вот, поэтому, да, Вудхауза, конечно, можно внести. Но Вудхауз — это же классика, то есть мы можем в этом смысле, ну, нехорошо, может быть, сравнивать там прямо вот так уж, да, но мы указываем на Толстого, который Лев Николаевич, и говорим, вот он не подводит. Он, правда, не подводит, даже если вот сложно читать. Вот. Что только из Толстого брать, неизвестно.
Ну, это всем по-разному.
Наверное. Ну, всем по-разному, да.
А когда вы последний раз перечитывали Толстого, раз уж о нем речь зашла?
Ну,
со школьных времен, с университетских.
Со школьных времен?
С университетских, наверное, да.
Так где-то, наверное, недели две назад.
Детям, наверное, да?
Да нет, зачем?
Сами для себя?
Конечно.
Почему вдруг такая мысль появилась?
А я читал какую-то книгу, в которой, не помню кого, в которой сообщалось, что Хаджи Мурад это одно из самых совершенных произведений русской литературы. А я помню, с детства я читал Хаджи Мурата. У меня, конечно, осталось такое махровое впечатление об этой книге. Дай-ка, думаю, прочитаю заново.
Интересно, я где-то тоже встречала у кого-то не так давно такую мысль.
Хаджи Мурат, «Смерть Ивана Ильича», вот, и еще какая-то книга, не помню. Анна Каренина, по-моему.
И вы решили проверить?
Я решил проверить, да. Ну, ничего, неплохо. Толстой, хороший. И поэтому еще раз, если вот возвращаться, да, что образ нашего чтения формирует, конечно, и детские впечатления. Но мы же говорим сейчас не о профессиональных читателях, правда, да? То есть вот мы такие.
Мы не критики, конечно.
Да, не о критиках, да. То есть и здесь в этом смысле и как раз это интересно, потому что зачастую ориентируешься. Не знаю, бывает такое чувство или нет у людей. Ну, у многих, наверное, бывает, что вдруг какой-то момент останавливаешься и говоришь. Нечего почитать. Все прочитано. Перечитывать не очень хочется, а вот чего-то вот нового такого прочитать, хорошего, настоящего, нету. И пустота надвигается, страшная пустота. А потом вдруг и кажется, что все не то, что прочитано, есть. Можно было бы что-нибудь прочитать, но как-то это вот не хочется это читать. Судя по тому, что как об этом отзываются. Видимо, хорошая литература, ну ее. Она неинтересная. А вот. Как вы мне задание дали? Книги не скучные, надо, чтобы можно было, однако, над ними подумать. Вот таких нет. То есть есть, которые, над которыми надо подумать, но не скучные. А есть, над которыми думать не надо, но их стыдно читать.
Это вы имеете в виду прежде всего что, например?
Ну, не знаю, детективы те же самые, боевики там какие-то. Вот.
Но они тоже бывают, кстати, очень разные.
Конечно,
качества.
Да. Тем более, что сейчас писательское мастерство и искусство, оно совершенствуется в некоторых смыслах, и люди могут так закрутить повествование, что будет интересно читать.
Ведь «Преступление и наказание» тоже отчасти
да,
детектив.
Да, как образ вот, нынешней мастеровитости, конечно, «Преступление и наказание», которое вовсе не мастеровитое, но в смысле закрученности,
и
почему
в смысле
нет?
Психологизм.
А, да, и этого все тоже,
конечно.
Все-таки
психологический роман, думаете, а потом да? Уже детектив, наверное.
Ну, да, конечно. Вот так и сейчас у многих так хорошо очень получается, что они и то умеют, и это умеют. И это как раз и настораживает, потому что ты уже, так сказать, даже не понимаешь, что это. Смешение жанра какое происходит. Легкая ли это литература, которую можно спокойно, или это литература, которую нужно читать, вымыв руки.
То
вот.
Не знаешь, чего ждать.
Да, и закладывая ее, не закипая ее вот, уголочкой,
красивыми
а закладывая ее закладочкой. Вот ты не знаешь даже, и поэтому теряешься, и не знаешь, что. А что делать-то? Что готовить? Закладку или ноготь?
А вот вы вопрос. Вообще читаете бумажные только книги, да? То есть на электронные носители вы еще не перешли, на так называемые ридеры, читалки там и так далее.
Ну, я прочитал по пару десятков книжек электронных с телефона. Вот. Ну, потому что лень же, она вперед нас родилась, поэтому, ну и опять же, из соображений удобства, конечно же, да. Вот, причем я так прочитал некоторые книги, которые я так прочитал, меня очень захватили, кстати. Не знаю, как что бы было бы, если бы я их читал в бумажном варианте. Вот, но, наверное, было бы лучше.
Ну, вообще у вас нет какого-то отторжения принципиального вот читать с экрана?
Нет, нисколько. Это только плохо сказывается на, наверное, я так подозреваю, на зрении.
Но зато на кошельке хорошо сказывается.
На кошельке?
Если человек привык,
наверное,
много читать,
да.
То
наверное.
На книгах сейчас, конечно, можно
наверное,
разориться.
Да. Наверное, да. И поэтому, если вот мы все-таки приступили к созданию списка да, и поставили туда Вудхауза, то куда же нам надо поставить Аверченко, моего любимого, правда?
Мы продолжаем составлять список книг, которые...
Ну, мы же про отпуск говорим, да?
Да, которые можно прочитать.
Мы предполагаем, что это отпуск не какой-то вот посвященный хождению по русским музеям, по Эрмитажу, там или
еще что-то. Это отпуск или на пляже, или на даче, там, где есть время читать.
Так отпуск, да, где вот человек задирает ноги выше головы, по-другому говоря.
Или,
да?
Может быть, у человека вообще нет возможности никуда поехать. Он сидит на балконе с чашкой чая в шезлонге и читает хорошую книжку. Это тоже форма отдыха. Во времена кризиса, я думаю, многим придется отдыхать именно таким образом.
Да, поэтому... надо читать Верченко, но не дюжина ножей в спину революции, а нужно читать...
Дореволюционный рассказ.
Здесь тоже интересно, можно, конечно, или до, или после революции. Но и после революции у него есть совершенно замечательные вещи, в которых вот этой самой язвительности не так уж и много.
У меня очень затрепанная дома до сих пор где-то книжка Верченко. Я помню, что еще в советские времена я ее читала, видимо, в старших классах. И я помню, что ни над чем я так не смеялась, именно как над вот этой сборником рассказиков.
Вот у него язвительность и прочие поддевки, конечно, есть, но да. У Верченко, вот если опять же в шезлонге мы говорим, да, значит, надо читать его «Путешествие в Европу», надо читать «Всемирную историю». Но это не он только, конечно, автор, да, но он там как коллектив авторов. И два его печальнейших романа, один «Подходцев» и «Двое других», а другой называется «Шутка мецената».
А я вот романов не читала.
Вот. Ну, тоже надо понять, что Аркадий Тимофеевич вовсе не романист. И, ну, «Шутки мецената» это не так уж сильно относится, а «Подходцев» и «Двое других» это, собственно говоря, слушайте, это не роман, а вообще повесть, и вообще составленная, мне кажется, на живую нитку просто соединены эпизоды жизни вот этого Подходцева и «Двое других» его друзей. Вот. Да. Вот это что стоит. Можно почитать «Пантеон советов», ну, у него уже много разных сборников. И при этом временами, почему это хорошо, внезапно мы понимаем, что он острослов, шутник, отношение его понятно к политике какое, и много всего.
Но он еще и сатирик.
Сатирик, конечно, да, без вопросов. Но временами в нем, временами, не во всяком рассказе, не во всяком даже сборнике, вдруг, внезапно, мы чувствуем, ну не знаю, так можно говорить, очень переживающего человека. Человека, который очень понимает, что такое любовь, человек, который очень хорошо понимает, что такое жалость. Ну, то, что называется, вот то, что, чем русские писатели берут. В нем внезапно это просыпается, там буквально на несколько, может быть, строчек, но именно поэтому можно говорить о том, что это классный писатель. То есть его задача не только посмеяться, это у него хорошо получается, но вдруг вот эта вот искра пролетает, и ему можно за это очень много простить. Вот эта вот нотка той самой благословенной печали в нем, конечно, есть. Ну, то есть это не просто хохотун. Но это тоже можно понять, почему? Потому что время такое было у него. Это же время страшных потрясений Отечества. И он не оставался в этом смысле равнодушным.
Ну что ж, у нас список пополнился вторым автором. Первым у нас был Вудхаус, рассказы, повести.
Ну, вообще, самым первым у нас была книга будущего командира.
Да, книга будущего командира, как я могла забыть. Значит, первая книга будущего командира, автор Митяев, да?
Да.
Но это скорее все-таки, наверное, для детей и подростков.
Наверное.
Не для взрослых. Угу. Дальше Вудхаус, любые книги, да, по выбору, что попадется.
Да.
Хотя вот, мне кажется, про Дживса и Вустера, конечно, с этого лучше всего, наверное, начинать.
Понятно, что про это известно, про вот именно этот цикл просто у него просто больше. Он больше проработан, ну, просто да. И он больше известен благодаря, особенно в 90-е годы, благодаря отличному сериалу с Дживс и Вустер. Поэтому, да.
Ну и дальше Аркадий Аверченко. Рассказы, и вы называли еще повести. Кто у нас следующий?
Следующий Фазиль Искандер.